Кузнецов прибыл через 7 минут. И тут же подъехали еще 2 машины. В Рио догадался с дороги позвонить Бравину и Баранову. Они не иначе кружили по кварталу, как стервятники или страж-птицы. Даша выскочила мужикам навстречу и попыталась сразу все им рассказать, показать на месте и объяснить. Кузнецов деликатно остановил ее и попросил сказать только, когда она была здесь и где ее следы. Даша рассказала. Бравин, услышав про вчерашний визит, хотел что-то уточнить, но, запнувшись, предпочел уточнить у Баранова, не менял ли Камалов машину. Баранов едва успел начать. «Он заменит, пожалуй». А Даша едва успела зардеться от необоснованной гордости, как Бравин перебил. «А машина-то где?» После этого все извертелось по-настоящему. То есть формально Баранов еще звонил Егоршеву и транспортникам, а Кузнецов объяснял Бравину, что нет у Камаловых встроенного гаража. Аликова в спортзал переделал. Даже смеялся, что вот надо единичку не теплым боксом, а реальными сибирскими морозами испытывать. И Бравин вроде бы внимательно слушал, да поощряюще кивал, а сам очень быстро стрелял звонками, собирал микроконференции, раскидывал короткие приказы. Так что через 15 минут весенняя была заставлена разнообразными машинами. По двору и, кажется, дому Камаловых сновали люди. А Бравин мягко, но решительно отправлял Дашу, Кузнецова и Баранова на работу или к любой угодной матери. Предпочли работу. Но работой это было назвать трудно. До обеда Даша раз 5 заглядывала к Кузнецову 2 раза по делу, и почти всякий раз одновременно с Барановым, тоже придумавшим предлоги, чтобы зайти и между делом спросить про новости, и не сказать, что Кузнецов был этим недоволен. Тоже тягостно было, видать, куковать в одиночку у моря. В общем, на 5-й раз он уточнил, нет ли у Даши и Баранова неотложных дел за родными конторками, и мог ли они перенести эти дела вот сюда, в кабинет Камалова, чтобы не скакать туда-обратно. Дела были, честно. И, сидя пусть не на сердце, так на пульсе событий, вроде бы удавалось с ними справляться. Во всяком случае, Даша подготовила справку на транспортный и машинный парк, необходимый пуртазовской схеме. Баранов тоже чего-то там ковырялся. И оба одинаково застывали над бумагами и экранными планшетами, когда Кузнецов кидался на очередной звонок, и обмекали, не поднимая глаз, когда становилось понятно, что не о том речь, и вообще телефон не зеленый, а второй-третьей важности. Об обеде не вспомнили, ибо Нине Ивановне, предложившей принести чай и бутерброды, которые улетели, кстати, за щелчок, так что добрейшая бабушка организовала добавку. Долгожданный звонок раздался, когда Кузнецов как раз и почал добавку. Вгрызся он так глубоко, что первые ответы мычал и прокашивал, пока Даша не догадалась подсунуть ему свою чашку. Запив, Кузнецов сумел, явно для гостей высокого кабинета, организовать повтор ударных реплик собеседника, очевидно, правильно. Громкую связь в управлении включать почему-то не было принято. Но и без того было понятно, что новостей нет, во всяком случае хороших или хотя бы ощутимых. Никто Алика не видел, и ни с кем Алик планами исчезнуть не делился. Опрос друзей и знакомых Камалова, охраны и сотрудников предприятия, и строек, работников-посетителей ночных заведений, а также осмотр окрестностей, в первую очередь привлекательных для потенциальных самоубийц. — Какому суициду? Что вы несете? — воскликнул Кузнецов. А Даша съежилась, результатов не дал. Теперь основной поиск перемещался на загородные территории и постепенно проникал в смежные регионы. Тихий опрос служб безопасности партнерских предприятий уже начался, потому что 90 из 100 Камалова в Союзе уже нет. — Это откуда такая уверенность? — осведомился Кузнецов. — Ну да, да, я понял, но почти уверенность. Ну, ну, где? — А, не Алика, ну и что? — Какую, с чем? — Какой коробкой? — И что, Игорь, вы в уме вообще? — Ладно, ладно, прости, все. Не мешаю. Удачи, Игорь. Очень жду новостей. Мы тут все очень ждем. До связи. Кузнецов положил трубку и объяснил, не отрывая от нее недоуменного взгляда. они будут искать за городом, потому что на втором томском КМЭ нашли какую-то левую двойку, и у нее в багажнике штатный лоток из единички.
Какой лоток?
Одновременно спросили Баранов и Даша, которую бросили в мороз, вскинувшиеся на слове «багажник фантазии».
Но из-под сиденья. Для перчаток, карт, тряпок там, все такое. Выдвигается который. Какие-то они из этого лотка офигительные выводы сделали. Вечно в кожаных перчатках, чтобы не делать отпечатков. Херней занимаются Шерлок и Холмсы.
С чувством, — сказал Кузнецов.
Даше страшно хотелось обсудить с ребятами лоток, который, оказывается, может дать какие-то версии следствию. Но от слова «следствие» мелко затрясся подбородок. И сами собой принялись раздуваться и множиться собственные идеи по поводу того, что лоток был не пустой, и какое именно его содержимое так уверенно отправило Бравина из города. Поэтому Даша почти обрадовалась, когда обсуждать пришлось другой вопрос, кстати, заданный Барановым. А когда, кому и что говорить? По Союзу решили официальных сообщений не делать. Слухи, конечно, будут плодиться. Но, тем не менее, здравомыслящие люди свяжут их с отпуском Камалова, о котором объявлено было вчера. Бравинские ребята не слишком болтливы, да и предели пока, им не до разогрева сенсаций. А союзовцы, попавшие под дознание, могут, как остальные, полагаться только на фантазию, так что ими, как отдельным угрожающим классом, можно пренебречь. Очень не хотелось говорить Рычеву. Но он сам позвонил с какими-то уточнениями к Дашному проекту, и Кузнецов все рассказал. Из его отчета Даша поняла, что Рычев в курсе причины и обстоятельств отставки Алика. И такая расторопность Кузнецова, успевшего, значит, доложить, не очень понравилась. Подумав, Даша решила, что, может, это и правильно. Начальство должно знать все. К тому же хвала и честь начальству, так пылко относящемуся к судьбе списанного, в общем-то, кадра. Кузнецову стоило больших трудов отговорить Рычева от того, чтобы немедленно поднять красноярские, тюменские, томские отряды МЧС, ФСБ, спецназа и кого только не. Почему, Даша так толком не поняла. Ей тоже хотелось поднять всех и немедленно. Очень не хотелось объясняться с Камаловой. Беляловой, то есть. Была надежда, что не придется. Вроде бы союз она покинула, если навсегда, то надолго. Но Кузнецов, помаявшись, позвонил. И снова по не совсем ясным основаниям. С Эльмирой Сергей Владимирович был менее прямолинеен, но тоже, на взгляд, Даши сказал слишком много лишнего. Впрочем, сама Дашка и не того бы наговорила. И, естественно, не стала удерживать от срочного приезда в союз. Завершив разговор, он внимательно посмотрел на Дашу и сказал: «Даш, займись, пожалуйста».
«Чем?»
«Встречей Камаловой, Беляловой, в общем, Эльмир. Фиг она сама маршрут освоит. То есть до Колпашова доберется, а дальше уж надо помогать».
«Ничего», — холодно сказала Дашка.
«Туда смогла и обратно тоже справиться».
«Свиридова».
«Укоризненно», — начал Баранов. Но тут снова грянул зеленый телефон. На сей раз беседа была почти односторонней. Кузнецов напряженно слушал, время от времени говорил «да» и понял. Не прощая, швырнул трубку, торопливо подошел к шкафу и принялся быстро надевать выходную униформу. «Сергей Владимирович, что случилось?» Обхлопывая карманы, Кузнецов сказал после паузы: «Машину вроде нашли».
«Какую?»
— скинулась Даша. «Алика?» Кузнецов кивнул, потом решил все-таки уточнить. «Но другие единички у нас вроде не пропадали, так что, видимо...»
«Ну, слава богу!»
— сказала Даша, откидываясь на спинку кресла. Сергей странно посмотрел на нее, потом на Баранова. Баранов вскочил и, пробормотав что-то, выскочил из кабинета.
«Что?»
— напряженно спросила Даша. «Даш, давай потом. Я своими глазами гляну. Вернусь сейчас что-то».